Часть 5. Порой мне очень одиноко. Меньше чем через час, подчиняясь приказу сбегать на почту и обратно без остановок, что было непросто, ибо мой маршрут пролегал мимо пекарни, где запах горячих булочек и хлеба буквально опьянил меня, я вернулся в дом на Харрингтон-Лейн и тут же прошел в библиотеку, ожидая увидеть там хозяина. Однако его там, как ни странно, не было. Рабочий стол был завален бумагами и записями. Сундук стоял с откинутой крышкой, словно он раскрыл рот, зевая, а его содержимое было разбросано кругом. Дневник отца, сверху сморщенная голова с навечно открытым в крике ртом. Пеленора Уортропа нигде не было. Я вошел через заднюю дверь и потом через кухню в библиотеку, но его не встретил. Я вернулся на кухню, покосился затравленно на дверь в подвал, но свет внизу не горел, и из черного зева не доносилось ни звука. На всякий случай я тихонько позвал доктора по имени. Ответа не последовало. Возможно, на него навалилась такая же усталость да ломоты в костях, какая одолевала сейчас и его ассистента, и он удалился наверх, чтобы лечь в кровать, хотя вероятность этого казалась до смешного малой. Как я уже говорил, доктор, когда был охвачен жаждой деятельности, не хотел или не мог испытывать обыкновенные человеческие потребности в отдыхе и пище. Он жил на каком-то скрытом резерве, который в его тощей угловатой фигуре было трудно разглядеть человеку малознакомому. Вспомнив свой иррациональный страх, испытанный ранее на ступеньках, ведущих в подвал, а вдруг какая-то часть монстра, висящего там, выжила, я быстро спустился вниз к полуоткрытой двери и снова позвал доктора. «Доктор Уортроп, вы там?» Молчание. Я развернулся, пересек холл, прошел мимо библиотеки и вошел в кабинет. Это любимое убежище монстролога в моменты кризиса тоже пустовало. Пустовала и гостиная, и все комнаты на первом этаже. Конечно, если бы он ушел из дому, он бы оставил записку, объясняющую его отсутствие. Я вернулся в библиотеку. Когда я стоял у рабочего стола, взгляд мой упал на статью, обведенную кружочком, ту самую статью, которая пробудила его воспоминания, вызвав озарение, когда он воскликнул: «Я знал, что уже видел это раньше!» Я взял в руки газету, чтобы прочесть статью. Заголовок гласил: «Капитан Варнер вернулся в психиатрическую лечебницу». Вчера, почти 20 лет спустя после заключения, в Генеральном апелляционном суде прошло финальное слушание по делу капитана Хезекии Варнера. Суд вынес милосердное решение. Капитан Варнер обвинялся в марте 1865 года в нарушении долга и преступной халатности в море, когда его корабль, грузовое судно «Ферония», было выброшено на мель в 2 милях от побережья неподалеку от Сомпскотта. Во время первого слушания капитан Варнер дал показания, что он был нанят определенными сторонниками Конфедерации, чтобы обеспечить движение сопротивления продуктами и вещами, и что весь его груз и команда были захвачены в море существами не из этого мира, но из самых глубин преисподней. Во время нынешнего слушания капитан Варнер, которому теперь 72 года и который пребывает в плачевном физическом состоянии, сам произнес речь в свою защиту, отрекаясь от своих предыдущих показаний и отмечая, что провел в море 2 дня в одиночестве после того, как покинул судно и получил сильный солнечный удар. Капитан Варнер не предоставил свидетелей со своей стороны. Доктор Джефф Старр выступил со стороны штата, дав показания, что, по его мнению, капитан Варнер пребывает не в своем уме. «Он был сумасшедшим 20 лет назад. Он является таковым и сейчас», — сказал доктор Старр. По решению суда капитан Варнер возвращен в санаторий Мотли-Хилл, частную психиатрическую лечебницу доктора Старра в Детхеме, где он и был заключен с момента первоначального суда. «Существа не из этого мира, но из самых глубин преисподней. Я вспомнил о существе, висящем у нас в подвале на крюке. Я стоял сейчас в комнате как раз над этим местом. Вспомнил бледные мускулистые руки, выскочившие из рыхлой почвы в могиле Элизы Бантон, щелкающий звук зубов, сомкнувшихся на ноге бедного старика. Вспомнил массу тошнотворно-белой плоти, блестящие черные глаза и слюнявые рты с двумя рядами треугольных зубов, мерцающих в свете апрельской луны. Огромные, неповоротливые, безголовые туши монстров, выползающие из каждой тени, передвигающиеся гигантскими шагами и прыжками. Труп Элизы Бантон, от которого отрываются руки и ноги, ее голова в пасти чудовища, которое любой разумный человек принял бы за адское создание. Прочтя статью и заметки в дневнике капитана Варнера, я не сомневался уже, что доктор сделал правильные выводы. Этот капитан Варнер, или В, как называл его старший Ортра в дневнике, был как-то связан с антропофагами. Но это было 23 года назад. Как эти странные ужасные хищники-людоеды умудрились выжить за столь долгое время, более того, размножиться и процветать, никем не замеченные, невидимые, никому неведомые в Новой Англии? Погруженный в свои мысли, я не услышал, как открылась задняя дверь. Не услышал и шагов монстролога, поднимающегося в комнату. Я не заметил его, пока он не возник в дверном проеме. Лицо его горело. Волосы грязные, мокрые, слиплись, а сапоги были в грязи. В руке он держал шляпу. Я узнал эту шляпу. Именно ее, шутя, надевал мне на голову человек, чьи мозги я потом несколько часов вымывал из своих волос. «Уилл Генри», — тихо спросил доктор, — «что ты делаешь?» Чувствуя, как краска заливает мне щеки, я ответил: «Ничего, сэр». «Оно и видно», — сухо бросил он. «Ты отправил письма?»
«Да, сэр».
«Ты дошел до почты и сразу пошел обратно?»
«Да, сэр».
«И ни с кем не разговаривал по дороге?»
«Только с почтальоном, сэр».
«И оба письма отправил быстрой почтой?»
«Да, сэр».
Он кивнул. На минуту-другую он погрузился в молчание, словно мысли его бродили где-то далеко. Взгляд его стал отрешенным, и хотя он стоял совершенно неподвижно, волнение словно просачивалось сквозь его кожу. В руке его я заметил какую-то грязную тряпицу. Сперва я принял ее за коврик, но тут же узнал кусок порванного савана Элизы Бантон. «А что ты делаешь сейчас?» — спросил доктор.
«Ничего, сэр».
«Да-да», — торопливо сказал он. «Ты уже говорил мне, Уилл Генри».
«Я не знал, где вы, так что я
ничего не делал», — закончил он за меня.
«Искал вас».
«Возможно, ты думал, что я спрятался в сундуке моего отца?»
«Я думал, возможно, вы оставили мне записку».
«С чего бы я вдруг стал это делать?»
Мысль о том, что он должен держать меня в курсе своего места пребывания, явно не приходила ему в голову. «Лучше сменить тему разговора», — подумал я. «Если он заведется, не оберешься неприятностей». А он уже и так явно на взводе. «Вы ходили на кладбище?» — спросил я. Моя хитрость сработала, так как он кивнул и сказал:
«Там по меньшей мере две дюжины четких пар следов. Это значит, есть еще 4-5 детенышей, спрятанных в логове, где бы оно у них ни было. Общее число взрослых антропофагов от 30 до 35. Опасное, уму непостижимое количество, Уилл Генри». Я посмотрел на шляпу в его руке, и это напомнило мне о пропаже моей шапки, моей единственной собственности, оставленной на поле боя прошлой ночью. Может, рискнуть? Набраться наглости и спросить доктора, не нашел ли он ее? Он проследил направление моего взгляда и сказал: «Я прибрал там все как мог, зарыл ее могилу, отыскал почти все наши вещи и нашел обломки телеги среди деревьев. Если повезет, мы, возможно, завершим это дело, прежде чем нас обнаружат». Я хотел спросить, почему он боится, что нас обнаружат сейчас, но все его поведение говорило о том, что ответ очевиден.
Теперь я подозреваю, что его опасения были связаны больше с тем, что в этом деле был замешан его отец, нежели с тем, что поднимется волна паники. Доктора больше волновала репутация отца и, как следствие, своя собственная, нежели общественное благоденствие. Возможно, я сужу его слишком строго. Возможно, он считал, что цена сделанного открытия намного выше, чем цена вовремя сделанного предупреждения, что монстры вот-вот нападут снова. Возможно. Хотя после долгих лет размышлений над этим вопросом я все еще сомневаюсь. Эго монстролога, как мне казалось, не имело границ, словно бескрайняя вселенная. Даже во время периодов черной меланхолии, которой он был склонен, ничто не имело для него большего значения, чем самовосприятие, осознание того, чего он стоит как ученый и каково его место в истории. Жалость к себе — абсолютный эгоизм, в конце концов, сосредоточенность на себе в чистом виде.
«Я иду наверх помыться», — продолжал доктор. «Ты, Уилл Генри, упакуй сундук и убери его. Оседлай лошадей и приготовь себе что-нибудь поесть. Да пошевеливайся!»
Он пересек холл, погруженный в свои мысли, потом обернулся и бросил старую шапку и обрывок савана на пол комнаты.
«И сожги это!»
«Сжечь, сэр?»
«Да!»
Он с минуту колебался, а потом быстро подошел к рабочему столу и взял дневник своего отца. Его он вложил мне в руки.
«И это, Уилл Генри, это сожги тоже!»
Что ж, я сжег его. С испачканным кровью обрывком савана и старой соломенной шляпой. Я сидел с минуту на корточках перед потрескивающим пламенем камина в библиотеке, чувствуя жар на коленях и на щеках, на кончике носа и на лбу, который онемел от тепла огня так, словно с головы стягивали кожу. После пожара, унесшего жизни моих родителей, мне казалось, от меня постоянно пахнет дымом. Я чувствовал этот запах в своих волосах и на коже. Я тер себя мылом со щелоком до тех пор, пока кожа не становилась красной и воспаленной. Мне казалось, дым обволакивает меня. И прошла не одна неделя, прежде чем чувство это немного отступило. А пока этого не произошло, я, вне всякого сомнения, был самым чистым 12-летним мальчиком в Новой Англии. Хотя я был совершенно измотан и очень голоден, я упрямо решил закончить дела в библиотеке, прежде чем идти на кухню и готовиться к отъезду. Я заглянул в старый сундук, из которого было вытащено все, кроме примерно дюжины старых писем, все еще лежащих в конвертах. Любопытство овладело мной, ибо на одном из конвертов я увидел имя, указанное в обратном адресе. Пеллинор Уортроп, Эсквайр, получатель, доктор А.Ф. Уортроп. Харрингтон Лейн, 425, Лондон, Англия. Почерк определенно принадлежал доктору, разве что был более аккуратным, чем те образцы, с которыми мне приходилось иметь дело, словно надписывавший конверт, старался изо всех сил соблюсти все правила чистописания. На конверте была восковая печать, она была не сломана. Я посмотрел на остальные письма, та же история. Около 15 запечатанных и невскрытых писем с одинаковым обратным адресом. Пройдя длинный путь, эти письма сына к отцу были брошены непрочитанными в старый сундук и хранились там, в дальнем пыльном углу. Ах, Уортроп! Ах, человеческая природа! Знал ли он? Он читал дневник отца. Он весьма быстро вспомнил место, где упоминался капитан Варнер. Заметил ли он, роясь в старом сундуке, что эти письма никто не вскрывал? Заметит ли он, если одно из них вскроют? Это было бы дерзким, нахальным и грубым вторжением в частную жизнь человека. Имею ли я на это право? Вскрыть или не вскрыть? Я воровато оглянулся на дверь, затаив дыхание. Ни звука. Только тикают каминные часы, да кровь стучит у меня в ушах. В этом человеке столь многое оставалось для меня загадкой, хотя я проводил рядом с ним каждый миг своей жизни, и жизни наши были неразрывно связаны. Я почти ничего не знал о нем и совершенно ничего не знал о его прошлом. Письмо, которое я держал в руках, несомненно, даст ключ к разгадке. «Сейчас или никогда, Уилл Генри», — сказал я себе. «Клади его в сундук или вскрой, сейчас или никогда». Я вскрыл его. В конверте лежал только один листок, исписанный тем же почерком, каким был надписан адрес на конверте. Стояла дата — 14 марта 1865 года. Вот это письмо.
«Дорогой отец, так как прошло почти 3 недели с тех пор, как я писал тебе в последний раз, я решил написать снова, чтобы ты не думал, что я не вспоминаю о доме. Со времени моего последнего письма мало что изменилось, разве что я сильно простыл, у меня была высокая температура и кашель и все такое. Но ты был бы доволен мной, я не пропустил ни одного занятия из-за болезни. Учитель говорит, что он очень доволен моими успехами, а еще он говорит, что намерен отправить тебе личную записку. Пожалуйста, не пропусти этого письма и не откажи ему в любезности. Ответь что-нибудь. Он очень высокого мнения о тебе, равно как и я, как все, кто тебя знают. Жаль, что ты не пишешь мне. Письма из Америки приходят каждую неделю, и я стою в очереди вместе с одноклассниками, когда нам их выдают. И каждую неделю я жду, что вот сейчас выкрикнут мое имя, но этого никогда не происходит. Я не жалуюсь, отец, и я надеюсь, ты не воспримешь это письмо как жалобу. Просто порой мне очень одиноко, и я не вполне могу сказать, что чувствую себя здесь как дома. Когда нет занятий, я в основном сижу у себя в комнате, и бывают дни, вот, например, сегодня, холодно, пасмурно, и думаешь, вот-вот пойдет снег или дождь, но они не идут, а над миром словно висит серое покрывало, когда я совершенно одинок. Письмо от тебя могло бы развеять мрак, потому что, как ты знаешь, у меня есть склонность к нашей семейной хандре. Я знаю, ты очень занят исследованиями и путешествиями. Представляю, как мои письма скапливаются на тумбочке у двери в ожидании того часа, когда ты вернешься и прочтешь их. И, конечно, я волнуюсь, что с тобой может что-то случиться, и никто не возьмет на себя труд написать мне об этом. Если ты все же получишь это письмо, то не мог бы ты выкроить минутку-другую и набросать мне коротенький ответ. Для меня это было бы настоящим праздником. Твой сын Пеленор. Я услышал шаги наверху. Я очень быстро сложил письмо, вложил его в конверт и изо всех сил прижал большим пальцем восковую печать. Бессмысленная попытка, ведь с того момента, как оно было запечатано, прошел 21 год, и воск был тверже камня. Письмо осталось полуоткрытым, и я положил его в сундук, прикрыв сверху другими письмами. Для меня это было бы настоящим праздником. Судя по всему, для его отца нет. Все, что писал сын, отец игнорировал. Интересно, он действительно был в путешествии, в то время как Уортроп учился в Лондоне? Мальчик моего возраста, одинокий, лишенный семейного тепла, в тоске ожидающий получить весточку из дома. Если так, почему Уортроп-старший не вскрыл конверт, когда вернулся из путешествия? И зачем сохранил его, если ему было наплевать на сына? Я не мог не уловить иронии в том, что я вскрыл это письмо в поисках ответа на вопросы, а вопросов теперь стало только больше. Как это часто и бывает, мы ищем одно, а находим другое. Теперь в своем воображении я ясно видел его. В длинной ночной рубашке, на маленькой кровати, он писал это письмо между приступами кашля, дрожа от высокой температуры. Мальчик почти такой же, как я, оторванный от семьи и друзей. А рядом не было ничего и никого, чтобы утешить его. Впервые я почувствовал к монстрологу не страх и благоговение, а что-то совсем другое. Впервые мне стало его жалко. Мое сердце преисполнилось боли и сочувствия к маленькому больному мальчику, находящемуся вдали от дома. Но дать волю этим чувствам я не успел. Едва я спрятал письмо под другими, как доктор стремительно спустился по ступеням и ворвался в комнату. «Уилл Генри, что ты делаешь?»
«Ничего, сэр», — заикаясь, проговорил я.
«Ничего! Я снова спрашиваю тебя, что ты делаешь, и ты снова отвечаешь мне, что ничего. Похоже, это твое основное занятие, Уилл Генри».
«Да, сэр. То есть нет, сэр. Простите, сэр. Я больше не буду».
«Не будешь чего?»
«Ничего не делать».
«Мне не будет от тебя никакого проку, Уилл Генри, если каждый раз, как я говорю тебе сделать что-то, ты делаешь наоборот. Пошевеливайся! До Детхэма не меньше 3 часов езды!»
Он не дал мне времени ответить и стремительно прошел через холл на кухню. Я слышал, как громко хлопнула дверь в подвал. С горящим от стыда лицом я поторопился закончить и стал складывать вещи в сундук. Пришлось подавить врожденную брезгливость и поднять с пола скукоженную голову. Я не ожидал, что она окажется такой легкой. Интересно, — подумал я, — кому эта голова принадлежала при жизни? И что это было? Дружеский подарок старшему Уортропу от одного из вождей племени или что-то более личное? По голове можно было определить только пол. Возраст и раса были стерты временем, смеющимся над нашими великими помыслами, делающим равными короля и слугу, стирающим различия между мужчиной и женщиной, героем, мошенником и дураком. Итак, отправляйся обратно в свою коробку, безымянный Йорик с зашитыми глазами и навеки открытым в безмолвном крике ртом. Унижение твоего заключения не хуже, чем наше. Я бросил голову в сундук. Она отскочила от одной стенки, прежде чем упала на дно, и покатилась, остановившись и завалившись на бок поверх писем доктора. Видимо, от удара в ней что-то сдвинулось, потому что теперь я заметил, что из отверстия, где когда-то была шея, торчит красный лоскуток. Я снова достал голову, подцепил краешек лоскутка и стал тянуть, пока не извлек то, к чему был привязан противоположный конец. Это был ключ. Отчего он, я не знал, но уж точно не от этого сундука и не от двери. Для этого он был слишком велик.
«Уилл Генри!» —
крикнул доктор из подвала. Я снова бросил голову в сундук, а ключ сунул себе в карман. «Покажу доктору позже», — решил я. Он исследовал содержимое сундука. Возможно, он все знает о ключе, который был спрятан в полой высушенной голове.
«Лошади, Уилл Генри! Провизия, Уилл Генри!»
Мой спуск в лабораторию не имел ничего общего с предыдущим. Страха как не бывало. Внизу горел свет, и там был доктор. Он стоял перед подвешенным трупом антропофага. Он не обернулся при моем появлении, но остался стоять спиной ко мне, скрестив руки на груди, склонив голову к одному плечу, изучая чудовище, висящее перед ним. Я запихнул сундук его отца под лестницу и только потом подошел к доктору. Я слегка запыхался. «Доктор», — спросил я тихо, — «что бы вы хотели на обед?» Он не обернулся. Он поднял правую руку и молча помахал пальцами в воздухе, как бы говоря, «ступай прочь». Я подумал, не сказать ли ему о ключе, но тут же решил обождать с этим до тех пор, пока он не будет в более хорошем настроении. Я вернулся наверх, чтобы посмотреть, что можно приготовить поесть из оставшейся скудной провизии. Я умирал от голода. Доктор ворвался в кухню полчаса спустя, и хотя он помылся и переоделся после того, как вернулся с кладбища, за ним тянулся шлейф неживого запаха, словно след аэрозоля. Он увидел, что я сижу за столом, взял дымящийся горшочек, стоявший передо мной, а потом увидел точно такой же на другой стороне стола. Рядом с горшочком лежала приготовленная для него аккуратно сложенная салфетка и начищенная до блеска ложка, стоял чайник и дымящаяся чашка. Над ней разливался аромат свежезаваренного чая.
«Что это такое?» —
требовательно спросил доктор, указывая на горшочек. «Суп, сэр».
«Суп?»
— можно было подумать, он слышит это слово впервые. «Картофельный суп».
«Картофельный суп!» — эхом повторил он.
«Да, сэр, я нашел в корзине 2 неплохие картофелины и немного моркови и луковицу. У нас не было сливок или мяса, так что я добавил в воду немного муки, чтобы суп был погуще».
«Погуще?»
«Да, сэр. Мука, сэр. От нее суп загустевает».
«Мука!»
«Это весьма неплохо, сэр», — сказал я. «Я пробегал мимо булочной, когда вы отправили меня на почту, но так как вы велели никуда не заходить, я не заходил, так что хлеба к супу у нас нет. Поешьте».
«Я не голоден».
«Но вы сказали, мы должны пообедать, прежде чем отправляться в путь».
«Я знаю, что я сказал», — резко перебил он меня. «Мало что раздражает меня больше, чем собственные слова, повторяемые так, словно я не в состоянии запомнить, что говорил. Ты, а не я, не можешь запомнить, что было сказано. А сказано было, что ты должен поесть перед поездкой».
«Но я и ем, сэр».
«Боже мой!» — воскликнул он. «У тебя что, мозги заплыли, Уильям Джеймс Генри? Может, у тебя психическое расстройство, о котором я ничего не знаю?»
«Нет, сэр. Насколько мне известно, нет. Я просто подумал, что вы не откажетесь съесть немного супа».
Я почувствовал, что нижняя губа начинает предательски дрожать. «Вывод, сделанный на основе ложных предпосылок», — бросил он мне в лицо. «Я не голоден». Я опустил глаза. Я не мог вынести его пристального взгляда. В его глазах плескалась ярость. Его аж трясло от нее. В чем дело? Я не понимал. Неужели он и вправду воспринял мою заботу о нем как акт неповиновения? Или после недавнего напоминания о холодности и равнодушии его отца моя забота оказалась для него как соль на рану? Рану, которую уже никто никогда не исцелит? И хотя он возвышался над моей сутулившейся спиной, хотя он был высокий и сильный, а я дрожал, внутренним зрением я видел его больным одиноким мальчиком, чужим в чужом краю, пишущим письма человеку, в любви и внимании которого он так нуждался, человеку, который отверг его, не прочтя ни одного письма, бросив их на дно сундука и позабыв о них. Какой невероятно странной, какой безумно печальной может быть ирония судьбы, ее зигзаги и повороты. Мы часто мстим, когда прошло уже много времени, тем, кто ни в чем не виноват, кто всего лишь напоминает нам наших обидчиков. Мы грешим, причиняя им тот же вред, что причинили нам, и тем самым до бесконечности продлеваем боль, испытанную нами, передавая ее дальше и дальше по цепочке. Его отец отверг его мольбы, теперь он отвергает мои, а я, вот невероятный поворот, это он сам, всеми покинутый и одинокий мальчик, жаждущий одобрения и похвалы от единственного человека, который значит для него так много. Это задело его гордость и удвоило злость. Злость на отца за то, что тот игнорировал его любовь. Злость на себя за то, что ему кто-то был настолько нужен. «О, прекрати!» — рявкнул он. «Что это за невыносимые сопли ты тут развел? Я взял тебя не для того, чтобы ты стал моим поваром или нянькой, и даже не потому, что обязан твоему отцу за его самоотверженную службу. В тебе есть потенциал, Уилл Генри. Ты умен и любознателен. Кроме того, у тебя есть характер и отвага в сердце. Незаменимые качества для помощника и ассистента, а впоследствии, возможно, и ученого. Но не бери на себя большего. Ты здесь не для того, чтобы нянчиться со мной и принимать за меня решения. Это я обеспечиваю твое существование и отвечаю за твое будущее. А теперь доедай свой суп, которым ты по непонятным причинам так страшно гордишься, и ступай запрягать лошадей в коляску. Мы выезжаем с наступлением темноты».